Говорит радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Согласен с вами, что собственность ни при чем совершенно. Пишет нам торговец из Москвы об отношениях между властью и НТВ. В России принято брать в долг. В России принято долги не отдавать. В России принято выбивать долги с помощью ментов или бандитов. С этой точки зрения свара между НТВ и «Газпромом» население не интересует. А что касается политической стороны дела, то соотношение мнений здесь то же, что и на выборах в Думу, на выборах президента, что и в ответах на вопросы о Югославии и Чечне. За НТВ меньшинство. А к меньшинству наше российское отношение вам должно быть известно. Не можешь – научим, не хочешь – заставим, не понимаешь – мозги вправим. Чтобы Россия доперла, нужно ей нынешнее НТВ или не нужно, его сначала следует уничтожить, согласно старой народной традиции. Что имеем – не храним, потерявши – плачем. Передача «Ваши письма» во второй половине радиочаса. В первый обзор «Западная печать о России». Продолжим после перерыва.
Континент Европа.
We observe today celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning.
Wir wollen unseren Beitrag zum Frieden in Europa und in der Welt leisten.
Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.
Прошлое, настоящее и будущее, общественная и политическая жизнь, быт и нравы народов, населяющих пространство от Атлантики до Урала, в программе «Радио Свобода. Континент Европы». В понедельник в 19:10 и во вторник в 3:10 и 11:10 по московскому времени.
Центральная Азия и Кавказ. Горячий регион в прямом и переносном смысле.
Сейчас там идут действительно очень жестокие бои.
Кому война, а кому мать родная.
Взрывоопасный регион, иногда просто опасный.
Да, мы плохое правительство, да, мы нарушаем демократию. Но вы же видите, исламисты наступают. Выбирайте, мы или они.
Ситуация тут сильно напоминает Советский Союз. Диссиденты, КГБ, это закрытость. Но интересно.
Язова называют 13-м пророком и даже Аллахом.
Я думаю, что это не приветствуется ни Западом, ни Востоком, ни тем более Радио Свобода.
Программы «Центральная Азия» и «Кавказ» выходят в эфир по вторникам и четвергам в 9:40, 14:40 и 18:40 по московскому времени, а также в субботу в 14:40. Ведет выпуск Тенгиз Гудан.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Слушайте обзор «Западная печать о России».
Конфликту не видно конца. Аналитическая статья в британской газете Financial Times. Критики утверждают, что продажа оружия и местные нефтяные поля – это то, что не дает военным уйти из Чечни, говорится в подзаголовке. Волна шока, которую в марте произвел взрыв машины в Минеральных Водах, прошла не только через 20 семей после трагической смерти их родственников на рынке города. Волна распространилась намного дальше. Взрыв – это отрезвляющее напоминание, что после полутора лет войны в Чечне мир в регионе так и не достигнут. Это также напоминание о том, что война не ограничивается территорией Чеченской Республики, что она не замыкается только на военных. Война в Чечне была самым серьезным аргументом в пользу избрания премьер-министра Путина президентом страны. Но она может быть и самой серьезной угрозой его популярности в будущем. Без сомнения, Чечня в 90-х представляла собой определенный вызов России, и это в какой-то степени объясняет несколько сдержанную критику Кремля со стороны Запада. В том, что этот регион стал настолько нестабильным, сыграли роль многие факторы. Наследие традиционных советских структур, репрессии советского времени, низкий уровень жизни. Неспособность устроить даже видимую независимость, криминальная обстановка, захваты заложников, убийства, провокация с набегом на Дагестан, чтобы создать единое мусульманское государство – все это не оставило России выбора. Надо было как-то реагировать. Но, тем не менее, Москва должна взять на себя большую часть ответственности и вины за то, что произошло, что привело к такому положению дел в Чечне и что последовало затем. Правительство Бориса Ельцина, развязав кровавую войну в Чечне в 1994-1996 годах, признало правительство Аслана Масхадова, но затем отказалось иметь с ним дело. И мало что сделало для того, чтобы выполнить мирные соглашения, подписанные генералом Лебедем. Многие аналитики говорят, что России надо было остановить наступление в прошлом году, установив контроль над равнинной частью Чечни до Терека. Но Борис Березовский, например, говорит, что именно в тот момент российские войска подумали, что они победили, и что чеченцы проиграли эту войну. Хотя выдружать российский флаг над Грозным было совершенно незачем. Вместо того, чтобы остановиться, российские войска, движимые уверенностью в себе и жаждой мести, пошли дальше вглубь республики, уничтожая руины еще не восстановленного Грозного и заходя в горные районы на территорию опорных баз чеченских отрядов. Во время Второй Чеченской войны была принята целая цепочка странных и спорных решений. Например, освобождение из тюрьмы и назначение руководителем пророссийской милиции Беслана Гантимирова. Его судили за то, что он разбазарил фонды на восстановление Чечни после Первой войны. Назначение странной пророссийской администрации во главе с Ахмадом Кадыровым, чья власть очень ограничена и доверие к которому многие в Чечне подвергают сомнению. Но самым разрушительным фактором, мешающим достижению мира, стало истощение республики, вызванное присутствием большого количества вооруженных сил. Многие критики Кремля, как, например, Руслан Хасбулатов, говорят, что торговля людьми и оружием и контроль над чеченскими нефтяными полями – это то, что не дает военным уйти.
Отношения между русскими и чеченцами неоднозначны, продолжает Financial Times. В марте чеченцы выпустили письмо, в котором доказывается, что в освобождении сотрудника гуманитарной организации «Врачи без границ» ГЛАКа принимал участие лидер повстанцев Шамиль Басаев. Однако в письме также говорится, что операция по освобождению была проведена после того, как российские спецслужбы предложили обменять нескольких пленных чеченских бойцов на западного заложника. Но каковы бы ни были причины, по которым российские войска остаются в Чечне, последствия военного присутствия однозначны. Над чеченцами издеваются на КПП. Молодых людей допрашивают и пытают, а затем они пропадают без вести. Массовые захоронения, обнаруженные с начала этого года, показывают, какова была судьба некоторых из этих исчезнувших. Если бы все эти зверства прекратились раньше, то многие чеченцы, недовольные режимом Масхадова, может быть, и захотели бы вернуть Чечню в состав Российской Федерации. Теперь же отношения между московскими властями и новым поколением чеченцев испорчены окончательно. Более того, российская оккупация Чечни явно не привела к желаемым результатам. Хотя активные боевые действия закончились, стычки и ежедневные перестрелки увеличивают потери с обеих сторон, как и террористические акты, ответственность за которые никто на себя не берет. В последнее время под давлением как со стороны администрации Кадырова в Чечне, так и международной общественности в лице Совета Европы и других организаций, российское правительство сделало попытку сократить число блокпостов, создать судебную систему и даже начать судебные процессы против военных, включая одного офицера, который изнасиловал и убил чеченскую девушку. Однако опасность заключается в том, что Кадырову даны новые полномочия, не подкрепленные ни поддержкой внутри Чечни, ни адекватными ресурсами из Москвы. И это может обречь чеченскую администрацию на провал. А если еще принять во внимание, что Москва не хочет вступать в переговоры и искать политического урегулирования, то можно предположить, что конфликт затянется на долгие годы, пишет британская газета Financial Times.
Зачем раздражать Россию? Комментарий крайне правого лидера американской партии реформ Пэта Бьюкеннона опубликован в газете Washington Post. Когда-то Авраам Линкольн сказал своему госсекретарю: «Только одна война в каждый данный момент». Мудрый совет. В то время как администрация Буша думает о том, снабдить ли Тайвань новейшими военными кораблями, и недовольство в Китае растет, зачем раздражать Россию? Недавно официальные представители США встретились с лидерами чеченских повстанцев, тех повстанцев, что устроили взрывы, от которых погиб 21 человек, ранено 130. За неделю до этого Соединенные Штаты выслали из страны 50 российских шпионов. Белый дом заявил о том, что Буш в ближайшее время не собирается встречаться с Путиным. Зачем же мы толкаем Россию в руки китайцев? Всего десятилетия назад Москва согласилась на то, чтобы вывести свою армию из Восточной Европы. Позволила народам этих стран скинуть оккупационные коммунистические режимы и не противилась распаду СССР на 15 независимых государств. Рональда Рейгана, который проклинал империю зла, чествовали на Красной площади. И тем не менее, как только Россия отказалась от холодной войны, мы нарушили данное слово, придвинули к ее границам НАТО, раздавили ее сербского союзника и теперь объединили усилия с Азербайджаном и Грузией, чтобы отрезать ее от торговли каспийской нефтью. А как бы мы реагировали, если бы Россия победила в холодной войне, пригласила Кубу к участию в Варшавском пакте, предложила военные гарантии безопасности Панаме и перерезала нашу торговлю нефтью с Мексикой? Правда, высокомерие Соединенных Штатов сочетается с безумием Москвы. Если Тони Блэр всего-навсего жалуется на многочисленных шпионов, то Путин просто переполняет ими коридоры. Россия продает оружие Ирану и снабжает Пекин истребителями, ракетами против надводных кораблей, подводными лодками и бомбардировщиками, чтобы противостоять американскому Тихоокеанскому флоту. Но Путин должен знать, что Америка, особенно если она оставит свои амбиции как сверхдержавы, не представляет угрозы для России. А вот исламский режим Ирана угрожает всему Кавказскому региону. И Китай, после того, как переварит Гонконг и Тайвань, обратит взор на свои территории, потерянные в России. Большевистская Россия была нашим врагом, но православная Россия может стать частью Запада, его естественным союзником. Так почему же мы относимся к ней как к потенциальному противнику? Почему по ту сторону Берингового пролива мы выбираем китайцев? Это наследие политики Клинтона. Но станет ли это политикой и Буша? Европа кипит, Москва ожесточилась, арабы в гневе, Иран и Ирак враждебны, Северная Корея угрожает, Китай сбивает американские самолеты. В этих условиях, пожалуй, хочется вспомнить совет Линкольна. «Только одна война в каждый данный конкретный момент», пишет на страницах газеты Washington Post лидер американской партии реформ, кандидат в президенты США в 2000 году Патрик Бьюкеннон.
На волнах Радио Свобода обзор «Западная печать о России».
Диалог Герхарда и Владимира. Статья в немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung. Санкт-Петербург, апрель. Свое авторство идеи петербургского диалога никто не хотел признавать. В этом кокетливом отстранении угадывается гордость политиков. Они подтолкнули вперед не только официальные германо-российские отношения. Петербургский диалог должен способствовать взаимопониманию немцев и русских по образу и подобию послевоенных конференций в Кёнигсвинтере, где англичане учили немцев демократии. Германия хочет передать опыт 45-89 годов. Россия избавится от своего плохого имиджа. Предприниматели должны общаться с предпринимателями. Мэры городов с мэрами, журналисты с журналистами. Но в постсоветской России политика, экономика и культура все еще настолько переплетены, что даже немецкие представители гражданского общества считают патронаж президента России пока необходимым. Да и правительство Шрёдера, вероятно, уже поняло, что еще долго все будет строиться вокруг Путина. Поэтому кажется смешным заявление, что в отличие от правительства Коля, нынешняя Германия не будет строить отношения с Россией только на связях с ее президентом. Берлин ставит именно на Путина. И Шрёдер ради сохранения гармонии не критиковал Путина ни за чеченскую войну, ни за препоны для инвестиций немецких фирм, ни за промедление с возвращением долга, ни за противоречащую международному праву позицию по так называемому «трофейному искусству». Борьба вокруг НТВ вывела на первый план проблему свободы прессы, но и здесь Шрёдер ограничился символическими общими словами. А то, что он выступил по радио «Эхо Москвы», Путину наверняка понравилось. Разве это не доказательство наличия в России свободы прессы, пишет немецкая «Frankfurter Allgemeine Zeitung».
По мнению другой немецкой газеты «Süddeutsche Zeitung», о глубине дружбы Герхарда Шрёдера и Владимира Путина можно судить по тому, как умело они делают из мухи слона. Четвертая их встреча была и короткой, и малосодержательной. Соглашение по космосу, заявление о продолжении обучения в Германии российских менеджеров и одна возвращенная картина – это не тот результат, ради которого канцлеру стоит ехать к российскому президенту и устраивать мероприятие с участием 6 министров с каждой стороны. Хотя Путин и Шрёдер, кажется, даже слишком старательно говорили о том, какие хорошие отношения между Россией и Германией в существенных вопросах, уже давно никакого прогресса нет. Например, восточно-германские долги Советского Союза в переводных рублях. Россия пытается поставить под сомнение все предыдущие договоренности. Это издевательство, и немцы должны были, так и сказать русским, дружелюбно, но однозначно. А канцлер камуфлирует конфликт иносказаниями. Шрёдер и Путин подбадривают друг друга, делая вид, что Россия хочет и может вернуть парижскому клубу миллиарды советского долга. Все это мы уже слышали 100 раз. Ничего нового. Чеченская война идет уже больше года. Прогресса нет никакого. Нужно политическое решение конфликта с участием обеих сторон, говорит канцлер. Что имеется в виду? Шрёдер не поясняет. Наконец, свобода слова. Шрёдер обратил внимание Путина на важность свободы прессы. И это все? Кажется, заявление петербургского саммита слишком прагматичное. Конечно, в политике надо искать общий знаменатель разных интересов. Но ведь при всем прагматизме переговоры должны в конце концов приносить результаты. Шрёдер и Путин нашли бессодержательный общий язык, по крайней мере, если судить по публичным заявлениям. Остается надеяться, что хотя бы за кулисами они говорят по делу, пишет Süddeutsche Zeitung в статье, озаглавленной «Наверху давление падает».
Конец гласности. Заголовок статьи в немецком еженедельнике Die Zeit. Фасад Петербургского университета был слишком помпезен для диалога граждан. Путин и Шрёдер назвали петербургский диалог форумом гражданского общества. Но гражданское общество – это кто? В зале виднелись знакомые лица – министры, политики, капитаны промышленности. Да, граждане, но скрупулезно отобранные. А вот другое, большое собрание граждан состоялось в Москве в преддверии визита Шрёдера. Под дождем тысячи людей пришли в Останкино. Там, перед осажденным НТВ, собралось настоящее гражданское общество. И сколь бы ни была сложна битва за НТВ, собравшиеся тогда у телебашни демонстранты в России не одиноки. В воскресенье с лозунгами «В защиту НТВ» на улицы вышли и петербуржцы. В конференц-зал на петербургский диалог их не пустили, но они не остались незамеченными. Одна участница диалога заметила: «Гражданское общество в России формируется. В стране есть уже 70 тысяч неправительственных организаций». Так родилась идея пригласить их представителей на следующий форум в Веймар, пишет немецкий еженедельник Die Zeit.
«Не так быстро, господин Путин», — редакционная статья в американской газете Washington Times. Взаимное германо-российское обхаживание имеет пределы. И германский канцлер Шрёдер очертил границы этих отношений во время своего визита в Россию на этой неделе. Лидер Германии на первом ежегодном петербургском диалоге ясно заявил, что если Россия хочет вступить в европейский клуб, она должна платить по долгам, уважать свободу прессы и предоставить свои силы безопасности для обеспечения стабильности Европы. Германо-российская встреча прошла сразу после того, как Владимир Путин выступил на саммите Евросоюза, с которым российский президент хочет наладить более тесные отношения, чтобы сбалансировать американское влияние на континенте. Это не новая русская мечта. Можно вспомнить о том, что Михаил Горбачев в свое время говорил о едином европейском доме и что Борис Ельцин разделял эти амбиции. Конечно, Германия со времен канцлера Вилли Бранта проводит свою собственную политику на восточном направлении, к немалому сожалению Соединенных Штатов. К счастью, канцлер Шрёдер показал, наконец, что его отношения с Путиным будут трезвыми. России нужна свободно работающая пресса, которая сможет следить за теми, кто у власти, сказал Шрёдер в Петербурге. Он приехал в страну как раз в то время, когда единственная независимая телевизионная компания НТВ боролась за свое существование против государственной монополии «Газпром». Журналисты говорят, что Кремль пытается взять себе и телестанцию, и 10 тысяч ее персонала. Путин заявил, что он ни в чем не виноват, и перекинул дело в суд.
Не говоря прямо, что ему это не понравилось, Шрёдер поставил в центр дискуссии вопросы создания гражданского общества, где уважаются такие демократические права, как, например, свобода прессы, продолжает Washington Times. Но ответственность России перед Европой и перед Западом этим не ограничивается. Германский канцлер говорил и о том, что если Россия хочет иметь хорошие отношения с Западом, то Запад будет учитывать и ее отношения с бывшими советскими республиками и бывшими советскими партнерами в Восточной и Центральной Европе, которые сейчас хотят вступить в НАТО и Европейский Союз. А хорошие отношения России нужны, поскольку она должна выплачивать Западу 14 миллиардов долларов в год по своим долгам. Ради поддержания крепкого трансатлантического сотрудничества Шрёдер предъявил России жесткие требования – соблюдать финансовые обязательства, поддерживать европейскую безопасность и не нарушать права человека. И только после этого рассчитывать на благоприятный прием. Россия ищет поддержки Германии, чтобы та помогла ей списать часть долга Парижскому клубу. Но Россия мало что выложила на стол переговоров, кроме списка нарушений прав человека и своего странного желания поиграть на германских страхах по поводу новой системы ПРО. Может быть, Путин и мечтает о новом российско-европейском романе, но он даже еще не показал, что готов к европейскому партнерству, пишет в редакционной статье американская газета Washington Times.
Радио «Свобода» вы слушали обзор «Западная печать о России». Обзор подготовили Ирина Лагунина и Иван Воронцов. После перерыва ваши письма.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Последние выпуски новостей, расписание программ и частот по регионам, прямой контакт с редакцией. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Алексей Цветков. Атлантический дневник. Соединенные Штаты на рубеже тысячелетия. О чем спорят, что думают и что читают американцы. Плавильный тигель культуры и миссия сверхдержавы. Затем «Седьмой континент». Передача, посвященная интернету, информационным технологиям и телекоммуникациям. Жизнь всемирной паутины и ее российские проблемы. Слушайте каждый вторник в 21:10. Затем повторяется в среду в 1:10, 9:10 и 15:10 на волнах свободы.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Письмо из Австралии. Приехал я в Советский Союз в 1985 году научиться, как делать социалистическую революцию у себя на родине. А в итоге одна белая капиталистка из далекой Австралии, которая затем стала моей женой, из соображений гуманизма помогла мне уехать оттуда, потому что видела, как нелегко мне, черному, было там. И вот мы снова летим в Москву, повидаться с друзьями, посмотреть, что изменилось за годы нашего отсутствия. Но в аэропорту Шереметьево пограничники пропустили мою жену, а мне грубо, без объяснений, велели ждать вон там. Через полчаса я поинтересовался, в чем дело, но сильно накрашенная пограничница грубо приказала быть терпеливым. Вместе со мной вон там решение своей участи ждали еще человек 8-10 моего цвета кожи. Из разговоров пограничников я понял, что нас собираются депортировать. Мы с женой смотрели друг на друга через стекло. Я показал ей жестами, что ей надо притвориться беременной и что ей плохо. Трудно поверить, но это сработало. Они пропустили меня к ней. Так мне лишний раз напомнили, что я черный. И часто потом напоминали на улицах Москвы. Глаза милиционеров, когда я им попадался, блестели. Они жадно искали в моем паспорте свой хлеб. Отсутствие визы или отметки о регистрации. Отношение к черным в России общеизвестное. Но в чем моя вина, если мои родители, не спросив меня, родили меня черным? В моих планах на ближайшие годы посещение России не намечается. Простите за ошибки. Амин Гошти. В Советском Союзе казенное вероучение провозглашало, что все люди братья, особенно цветные. Считалось, что их больше других угнетает мировой империализм. Проявлять расизм было не совсем безопасно. Такой же в душе расист, как и ты, мог во исполнение казенного долга наказать тебя. Так и приходилось людям эту скверну держать там, где она зарождалась, в душе. Свобода открыла многие тайники, в том числе и этот, и оттуда полилось. Не знаю, Амин, обратили ли вы внимание, как страдают от расизма люди, которых в России называют лицами кавказской национальности. Может быть, таким способом русский бытовой расизм исполняет некую миссию, некий исторический заказ, заказ на сокращение России, чтобы отпали от нее земли, порождающие людей не вполне угодной ей внешности. Эта мысль встречается в нашей почте. Письмо из Саратова. В сентябре в интернете появилась статья о том, как ворует наше начальство. Это одно из предприятий «Газпрома». Строят себе и родственникам коттеджи, работников используют на своих дачах и огородах. Когда руководители узнали об этой статье, они перекрыли нам доступ в интернет и занялись поисками автора. Выбор остановили на человеке, который недавно вернулся после стажировки за границей. Вот насмотрелся на Западе и теперь возмущается. Было созвано собрание. Выступления были в духе 1937 года – растоптать честного человека и выслужиться перед начальством. На голосование был вынесен вопрос, достоин ли этот человек быть членом нашего коллектива. Из примерно 100 человек двое воздержались, остальные согласились с начальством, что недостоин. Поражает, как хорошо эти феодалы знают своих крепостных. В России ничего не изменилось и вряд ли изменится. Мне вспоминаются слова Бенджамина Франклина. «Общество, способное променять свободу на малую долю временной безопасности, недостойно ни безопасности, ни свободы». Обычная, надо сказать, история, обычное и письмо. Не совсем пока обычна одна вещь. Она в словах, в интернете появилась статья. Смотрите, как они испугались, саратовские воры. В интернете миллионы статей, и чего там только нет. Заметили то, что их касается, и стали действовать. Так они сами, по-моему, подсказывают своим крепостным, что делать дальше. Продолжать писать, использовать на полную катушку, использовать интернет. Интернет становится оружием пролетариата. Пишет господин Нехлюдов из Москвы. Господин Стреляный, не следует ли углубить и расширить толкование, прозвучавшей из ваших уст, замечательной фразы «священное право частной собственности»? Например, не является ли и сама частная собственность священной? Не является ли также священным право частной собственности на специфическое развитие, вопреки протестующим голосам всякого рода экологов, марксистов, слюнтяев-моралистов и прочих честных людей? России навязывается гонка потребностей в товарах и ценностях, в которых она не нуждается. Вот и не может она произвести самое необходимое. Понятно теперь, как правы были те, кто осудил и распял Христа. Тому просто не было места среди поклонников «священной» в кавычках частной собственности. Интересно порой послушать вашу свободу и понять, какому Богу вы там молитесь. Москва. Такими словами, в сегодняшней «Почте свободы» заявляет о себе наш новый знакомец – российский социализм именем Христа. Все большее производство товара, который все менее необходим в процессе жизнедеятельности человечества, характерно для всего ошибочного развития земной цивилизации, заявляет он. А локомотивом этого извращенного процесса является частная собственность. Все войны, все беды мира в конечном счете из-за нее. Не слишком возвышенные личности любят ею обладать. Вы скажете, других Бог не дал. А традиции и воспитания, а религиозное, истинно христианское мировоззрение. Вот как раз в этом случае я и не скажу, что Бог не дал других, не желающих частной собственности. Разговор о желаниях здесь не идет к делу. Хозяйственная деятельность невозможна без сопоставления затрат, то есть без знания, что почем, что дешевле, что дороже, без калькуляции, как это называется. В природе существует только один источник точных сведений, что почем – свободный рынок, где частные лица по доброй воле обмениваются своими товарами, используя такого посредника, как деньги. Христианский социализм господина Нехлюдова, или все же лучше сказать коммунизм, не зря осуждает эту информационную машину. Ему не нравится, что люди именно по доброй воле обмениваются товарами, которые они выдумали и, никого не спрашивая, на свой страх и риск изготовили. Он ведь лучше нас с вами знает, какие вещи нам нужны в процессе нашей жизнедеятельности, а какие не нужны. Правда, он никогда не согласится, что на деле торжество его проповеди означало бы такое порабощение человечества кучкой одержимых, какое сегодня может представить себе, в общем, уже мало кто – северный кореец, туркмен, житель Ирака. Частнособственническое мое нутро подсказывает мне, что он только начинается, наш роман с русским христианским социализмом. «Кто развязал гонку товарного производства, — говорится в письме, — частная собственность? Для чего? Чтобы накормить и одеть людей? Увы, Анатолий Иванович, чтобы увеличить самое себя. Вот поэтому до сих пор большинство людей на планете голодает при фактически достаточном и эффективном капиталистическом производстве продуктов и товаров. То есть американский, к примеру, фермер, самый богатый в мире частный собственник-земледелец, мог бы обеспечить хлебом всех желающих, если бы не заботился о приумножении своей собственности. Как бы прикупить земли, удобрений, новых машин, завести новые сорта пшеницы, кукурузы, сои. Примерно так думали или только чувствовали комсомольцы 30-х годов, когда раскулачивали своих трудолюбивых односельчан. Христианский социализм Нехлюдова может быть назван и экологическим. Предлагая нам свой перечень честных людей, противников частной собственности, на первое место он ставит экологов, если вы заметили. Показал бы мне кто-нибудь настоящего защитника окружающей среды, разгуливающего на свободе там, где запрещена частная собственность. Рассказал бы мне кто-нибудь, что он сумел защитить, какую реку, какой лес, какую живность. Исследуя вопрос об ИНН, индивидуальном налоговом номере, пишет другой наш слушатель-христианин, я окончательно сформировал свое отношение. Нечистоплотные, невежественные религиозные лидеры пытаются на этом нажить капитал и спровоцировать необоснованный конфликт с властями. В результате страдают простые, доверчивые, малообразованные люди. В частности, моя теща, член общины, руководители которой не рекомендуют и даже запрещают смотреть телевизор, читать газеты, пользоваться другими средствами массовой информации. Вместо воспитания просвещенной, свободной личности они создают духовных уродов, религиозных фанатиков, любящих только тех, кто думает, говорит, одевается, живет, как они, и не дай Бог кому отклониться от их понятий, отрекутся и от родной матери, и от детей. Да простит их Господь, и да откроются у них очи, и да возлюбят они, как их возлюбил Господь. В связи с тем, что автор порицает свою тещу, я его не называю, чтобы ее нельзя было вычислить, как по-ГБшному выражаются в России. Согласен я с ним, тоже насмотрелся на ватажков этих общин. Не получилось стать директором школы, так стану директором секты, которая отрицает школу вообще. Без паствы они никогда не останутся. Всегда будут люди, которым хочется противопоставлять себя обществу, большинству, гордо стоять на своем, и чтобы это по возможности не требовало больших трудов, особенно знаний. Лучшее противоядие здесь, конечно, свобода, хорошо упорядоченная свобода. Развлекайся, выставляйся, самоутверждайся на любой манер, лишь бы не мешал уличному движению, как не мешает ему тот же христианский социализм на Западе. Он говорит о любви к ближнему, рассуждает, как делить казенные доходы. Любимый разговор всех социалистов. Каждый из них в глубине души уверен, что булки падают с неба, а на земле главное – делить их по справедливости. Но он безобиден, западный христианский социализм. Он не покушается на жизнь. Он понимает, что без частной собственности будет голод, растление и смерть. Нынешний русский христианский социализм этого не понимает. Ему говоришь, к примеру, представьте себе, что вы устраиваете такое угоднейшее Богу заведение, как пекарня. Какие хозяйственные вопросы перед вами возникнут? 1, 2, 3. Из чего будете строить? Из кирпича? Бревенчатую? Человек, конечно, рачительный, вы захотите выбрать такой стеновой материал, который при прочих равных условиях был бы самым дешевым. Но в обществе без частной собственности, без свободной торговли ни вы, ни кто-либо другой не может знать, что дешевле, что дороже. Общество, которое хозяйствует без сопоставления затрат и результатов, приходит к уничтожению всего живого. Это доказано не только теоретически, но и на деле. «Не отвечайте мне, просишь, сразу. Это очень трудные вопросы». Отвечает мгновенно. «Лучше всех калькулировал Христос в храме, с бичом в руке». Так что его можно назвать митинговым. Русский митинговый христианский социализм. Пишет предприниматель. Мелкое предпринимательство говорится легко, малое еще легче, а малый предприниматель, тем более мелкий предприниматель, мне как-то не говорится, слишком уважаю я эту породу бывших советских людей. Читаю. «Считается, что самое лучшее в России – это дети, а все, что мы делаем руками – плохо, очень плохо. Общаясь со сверстниками сына, 16 лет, могу сказать однозначно – они гораздо более свободные, независимые и мыслящие, чем были мы. И они также не понимают многого из советской жизни, как и западная молодежь. Тут сказывается все. И какая-никакая рыночная экономика, и поездки за границу, и свобода слова, и интернет. Хулиганье, дети из неблагополучных семей тоже другие. Они попрошайничают или отнимают деньги у сверстников. Но для чего? Чтобы истратить на игры по сети через интернет. Это я знаю как владелец интернет-салона. Висящая над каждым, как дамоклов меч, армия заставляет выпускников средних школ поголовно идти в институты, которых стало как грибов после дождя. Чтобы платить за учебу, многим, очень многим надо работать, крутиться, учиться выживать. Один такой студент работает у меня менеджером. Я могу спорить на что угодно. Он будет богатым человеком, успешным бизнесменом, если, конечно, не похерят рыночную экономику. Новое поколение будет лучше, повторяет автор этого письма предприниматель. Многие уедут, больше того, многие лучшие уедут. Но и те, что останутся, будут совсем другими, чем мы. В их мировоззрении, восприятии свободы и собственных прав есть такая суровая сила, что приход этого поколения сметет очень многие остатки совка, которые сейчас кажутся незыблемыми. А посему или сейчас, в ближайшие 5-10 лет, всех загонят за проволоку, или поганой советчине придет конец. А потом, прежде всего, конечно, Россию нужно так и сделать городской до конца, московской, питерской или новосибирской. Городская по-тульски, например, это мрак. Потом сделать ее восточноевропейской, ведь даже уровень румын, не говоря о венграх или чехах, далекая перспектива. Ну, а потом уже лет через 1000 стать европейской страной без приставок и кавычек. Я читал письмо предпринимателя. Суровая сила, которую он видит в русской молодежи, свое дело, наверное, сделает. Интересно, долго ли она будет служить прививкой от беззаботного, но свирепого юношеского коммунизма, который уже так радует Зюганова, и от фашизма, нацизма, анархизма, антиглобализма, от всего того, чем всегда будут увлекаться и щеголять подростки всех возрастов в свободных странах. Письмо из Екатеринбурга. Мочи уже нет смотреть, как страна катится по наклонной плоскости. Я хочу жить в свободной стране и говорить то, что думаю. С уничтожением НТВ того, что было эти 10 лет, уже не будет. Мне 16 лет, учусь в лицее, «Свободу» слушаю уже полгода. Вы одна из объективнейших радиостанций. Уважаю вас за то, что вы приводите мнение всех сторон. У нас из 5-6 местных телеканалов лишь один пока еще более-менее независим от политиков или бизнесменов. Мы с «Молодежным яблоком» устраивали несколько крупных митингов в поддержку НТВ и свободы слова, причем первыми в России. Но тревожит другое. Всем по барабану, что происходит в стране. У моих одноклассников на уме лишь пьянки да девчонки. Алексей Старостин. А таких писем, как ваши, Алексей, в почте «Радио Свобода» прибавляется. В прошлой или позапрошлой передаче я в связи с этим говорил, что большинству, в общем-то, и должно быть все по барабану. Должно в том смысле, что таковы уж люди. Все не по барабану большинству бывает очень редко. И не каждый раз это хорошо кончается. А вы, мне кажется, сталкиваетесь еще с тем, что некоторые из ваших сверстников как бы опережают время. Люди не пустые, не равнодушные. Они, однако, считают, что уже можно жить только своей жизнью, заниматься собственными делами, быть исключительно частными лицами. Как в Америке, откуда мне пишет одна американка русско-еврейского происхождения. Работает в России, а домой, в Америку, поехала рожать. Родила, осмотрелась и пишет. Удивительно мне, как народ в прекрасном городе Денвере совершенно обходится без России, без ее новостей и проблем. Международные новости располагаются на предпоследней странице главной местной газеты, которую все равно читают только для того, чтобы узнать, где какие распродажи. Следующее письмо. Вы 24 часа в сутки треплете нам нервы. Только и слышишь, КГБ, а вы кто? ЦРУ. Трясете 24 часа в сутки Сталина. При нем была страна богатая, сильная, честная, цветущая. И народ был честный и порядочный. Мы жили все национальности в мире и согласии, как ни в одной стране. Наши отцы и деды завоевали нам жизнь настоящую, но вы обманули нас. Затолкали в правительство наше своих жуликов, убийц и мошенников и командуете этим еврейским сборищем. Развращаете нашу молодежь, развалили религию нашу православную на секты. Мы теперь поняли, кто убивал наших личностей, которые нам создали жизнь хорошую. Ленина, Сталина, Кирова, Орджоникидзе, Андропова. Брежнева в этом перечне нет. В будущее автор смотрит с надеждой. «Вам по религии приходит конец», — пишет он. «Мы все верующие, имеем Библию в каждой семье. А вы, гадкие, слепые, злые хапуги, живете за счет народа нашего. Наш народ ни в чем не провинился перед вами. Вы прячете воров, которые везут к вам наши деньги. Вот какую правду вам говорит русский народ. Мы не отдадим вам нашу страну. Прощения Господнего и нашего вам не будет за убийство, за предательство, за то, что вы сделали народ наш нищим». Нередко к таким письмам прилагаются списки врагов. Приложен и к этому список. В нем Ноздратенко и Мизулина, Бородин и Гайдар, Лужков и Жириновский, Грызлов из новых и Попов из старых, Черномырдин и Федоров Николай. А подписано письмо так: «От граждан Москвы, Подмосковья, СНГ». Составлять списки врагов, проскрипции в римской древности, приятнейшее из занятий для людей известного склада. Составляли списки врагов якобинцы во Франции, пока сами туда не попали. Знаменит список Бухарина. В нем враги перечисляются не поименно, а поразрядно. Попы, учителя, торговцы и прочие нерабочие и небеднейшие крестьяне. Еще более знаменит последний из ленинских списков на высылку крупнейших ученых и писателей. ГКЧП имел свой список. Бессонный Лукашенко маракует по ночам со своими списками. Увлекаются списками и в путинском окружении, кто наш, кто не наш. Списки наших, угодных, назывались в советское время номенклатурой. «Бойтесь первого душевного движения, ибо оно самое искреннее». Это высказывание Талейрана приводит в начале своего письма господин Новиков, учитель истории. Он считает Талейрана самым успешным дипломатом в истории, но сам поступает вопреки его поучению. «Мое письмо – следствие первого движения души», – пишет он. «Хвалит нас, благодарит». А передача вашей письма отзывается так: «Это окно в послесоветский мир. Смотреть бывает неприятно, но на зеркало нечего пенять». Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 103-206, Старопименовский переулок, 13, корпус 1. Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградская, 1, 11-300, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.орг.
В театрах России нет пустых мест, всюду аншлаги, но гастролей немного. Петербуржец может никогда не увидеть лучших московских спектаклей, москвич не узнать о том, что происходит в Якутске или Ростове-на-Дону. Могут не увидеть, зато услышат в театральном выпуске «Поверх барьеров». В нем рассказ о лучших спектаклях, которые есть в России или приезжают из других стран. В нем голоса режиссеров, артистов и драматургов. В нем фрагменты самих спектаклей. Театральный выпуск ведет Марина Тимашева. Первый раз передача выходит в эфир каждую первую и третью субботу месяца в 21 час 10 минут по московскому времени.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории продолжается.
Родина слышит, Родина знает.
История дама капризная. Куда она нас отнесет, какую графу поставит, на какое место, на какой пьедестал, это ей только известно.
Рассуждения о прошлом никому и никогда не дарили светлого будущего. Но они украшают наше настоящее, которое без них немыслимо.
Владимир Тольц. «Разница во времени». Дважды в месяц по воскресеньям в 8.10, 13.10, 16.10 и в 19.10. Повторение в понедельник 13.10 и 23.10. Время московское.
Говорит радио «Свобода».